Глава 13. Дело Рича можно было наконец передать окружному прокурору. Пауэлл надеялся, что оно достаточно подготовлено и для того, чтобы им мог заняться толстокожий скептик, ненасытный пожиратель фактов, старикашка Мосс. Пауэлл и его сотрудники собрались в кабинете Мосса. В середине кабинета стоял круглый стол. На столе находился прозрачный макет Бамонхауза, населенный миниатюрными андроидами. Сотрудники лаборатории, изготовляя модели, изображающие главных действующих лиц, превзошли себя. Крохотный Рич, Тейт, Мария Бамон и другие передвигались по макету, воспроизводя все особенности походки оригиналов. Рядом с макетом на столе лежала кипа документов, подготовленных для Мосса сотрудниками парапсихологического отдела. Сам старикашка занимал всю окружность стены своего гигантского круглого кабинета. Помаргивали и мерцали холодным блеском его многочисленные глаза. Гудели и жужжали многочисленные блоки памяти. Конус рта чуть приоткрылся, словно в изумлении, перед человеческой глупостью. Многочисленные руки-рычаги застыли над рулоном перфорированной ленты, готовые сразу же вслед за получением данных отстучать логический вывод. Мосс, он же мозаичный следственный компьютер окружной полиции, держал в страхе всех сотрудников прокуратуры, контролируя и оценивая каждое их действие, решение и заключение.
«Сперва не будем беспокоить Мосса», — сказал Пауэлл прокурору. «Включим модели и посмотрим, насколько точно их действия совпадают с имеющимся у нас графиком. У ваших сотрудников есть таблицы времени. Сверяйтесь с ними. Если наши куклы что-нибудь сделают не так, дайте знать, и мы выбросим макет на помойку».
Он кивнул Де Сантису, вспыльчивому заведующему лабораторией. И тот, сдерживая раздражение, спросил:
«Один к одному?»
«Нет, это слишком быстро. Сделайте один к двум. Вдвое медленнее нормальной скорости движения».
«При таком темпе андроиды выглядят неестественно», — вскипел Де Сантис.
«Их не смогут оценить. Мы, как проклятые, вкалывали 2 недели. Не тревожьтесь, мы повосхищаемся ими потом».
Употребив титаническое усилие воли, Де Сантис сдержался, затем нажал на кнопку. В макете зажегся свет, и куклы ожили. Возник звуковой фон, в котором угадывались музыка, смех и разговоры. В главном зале Бамонхауза пневматическая модель Марии медленно взобралась на помост, держа крохотный томик в руках.
«Это происходило в 11:00, пояснил Пауэлл сотрудникам прокуратуры. «Следите за часами над макетом. Они, как и модели, будут работать в 2 раза медленнее обычного».
Все умолкли и, затаив дыхание, следили за сценой, на которой андроиды воспроизводили события рокового вечера. Вновь, как и тогда, Мария Бамон, стоя на помосте в главном зале, прочитала объяснение к игре в сардинки. Свет стал меркнуть и погас. Бен Рич осторожно пробрался из главного зала в концертный, повернул направо, поднялся по ступенькам в картинную галерею, через бронзовую дверцу проник в прихожую брачных покоев, оглушил охрану и вошел в багряно-золотую комнату в форме цветка. И снова Рич там встретил Де Куртне. Подошел к нему вплотную, вытащил из кармана нож и револьвер и лезвием разомкнул челюсти старика, который и не пробовал сопротивляться. Снова резко распахнулась дверь, впустив Барбару де Куртне в белом, искрящемся, как иней, халатике. Снова она все пыталась подбежать к отцу, а Рич никак не мог ее поймать, а потом вдруг выстрелил в рот де Куртне и пробил ему череп. Шепотом сообщил Пауэлл:
«Я раздобыл этот материал, прощупывая ее подсознание».
Барбара подползла к телу отца.
вынула револьвер и неожиданно выбежала из комнаты. Рич бросился за ней вслед, но не сумел ее найти в темном доме. И девушка через парадный вход проскользнула на улицу. Затем Рич встретил Тейта, и они оба, сделав вид, что играют в сардинки, проследовали в просмотровый зал. Драма закончилась, когда толпа испуганных гостей, ворвавшись в брачные покои, окружила бездыханное тело старика. Куклы застыли в неподвижности, являя собой причудливую живую картину в миниатюре. Наступила длинная пауза. Сотрудники прокуратуры обдумывали увиденное.
«Ну вот», — сказал Пауэлл, — «происходило это так. А сейчас давайте вручим наши данные Мозу и посмотрим, что он думает. Сначала замысел. Вы ведь не станете отрицать, что игра в сардинки предоставила Ричу отличную возможность осуществить его замысел?»
«Как Рич мог знать, что там будут играть в сардинки?» — буркнул прокурор.
«Рич купил книгу и послал ее Марии Бамон. Он это сделал неспроста».
«Как мог он предугадать, какую игру выберут?»
«Он знал, что Мария любит игры, а игра в сардинки была единственной во всем томике, объяснение которой осталось удобочитаемым».
«Ну, не знаю», — прокурор почесал голову. «Моза не так-то легко убедить. Подайте этот материал, вреда не будет».
Дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет прошествовал комиссар Крэп с таким видом, словно он командовал парадом.
«Господин префект Пауэлл», — произнес он официальным тоном.
«Господин комиссар?»
«Мне стало известно, сэр, что вы пытаетесь при помощи этой машины обвинить моего друга Бена Рича в гнусном и вероломном убийстве Крея де Куртне. Мистер Пауэлл, ваши намерения абсурдны. Бен Рич — один из наших самых уважаемых и выдающихся сограждан. Кроме того, сэр, я никогда не одобрял тенденции передоверять решение важных вопросов электронному мозгу. Избиратели доверили вам пост префекта, чтобы вы работали своей головой, а не присмыкались».
Пауэлл кивнул Беку, и тот начал вставлять перфокарты.
«Вы совершенно правы, комиссар», — ответил Пауэлл. «Теперь коснемся обстоятельств. Первое. Скажите-ка, Десантис, каким образом Рич оглушил охрану?»
«К тому же, господа», —
продолжил Крэп.
«Ионизатором родопсина»,
— резко отчеканил Десантис. Он достал пластмассовую горошину и перебросил ее Пауэллу, который продемонстрировал ее всем остальным.
«Человек по фамилии Джордан придумал эту штуку для частной полиции Рича. У меня есть эмпирическая формула изготовления ионизатора, которую можно ввести в компьютер, а также созданный в нашей лаборатории образец. Не желает ли кто-нибудь его испытать?»
Прокурор не проявил энтузиазма.
«В этом нет необходимости. МОЗ и без испытаний может сделать вывод».
«И в связи с этим, господа...» —
подводил итог Крэп.
«Нет уж, позвольте»,
— сделанной приветливостью возразил Десантис.
«Не увидев собственными глазами, вы нам не поверите. Это совсем не больно. Вы всего-навсего становитесь нон-компос на каких-нибудь 6 или 7 часов».
Шарик начал расползаться в пальцах Пауэлла. Яркая вспышка голубого пламени метнулась к Рэббу прямо в нос. Комиссар умолк на полуслове и свалился, как пустой мешок. Пауэлл в ужасе озирался.
«Силы небесные!» — воскликнул он. «Что я наделал? Эта горошина сама растаяла в моей руке!»
И, повернувшись к Десантису, строго сказал:
«Слишком тонкая оболочка, Десантис! Полюбуйтесь, что вы натворили с комиссаром!»
«Я натворил!»
«Передайте эти материалы Мозу!»
— вмешался прокурор, стараясь говорить бесстрастно и сухо.
«Такие данные он примет!»
Тело комиссара бережно уложили в глубокое кресло.
«Итак, об обстоятельствах убийства, джентльмен», — продолжал Пауэлл. «Вот, не угодно ли взглянуть? Рука быстрее глаза».
Он продемонстрировал собравшимся револьвер из музея полиции.
вынул патроны, затем из одного вытащил пулю.
Именно так поступил Рич с револьвером, полученным им накануне убийства от Джерри Черча. Он сделал вид, что обезвредил револьвер. Ложное алиби.
«Кой черт ложное? Револьвер действительно не может выстрелить. Это показания Черча?»
«Да, там у вас все записано.
Тогда даже не стоит беспокоить Моза».
Прокурор брезгливо отшвырнул бумаги.
«У вас нет улик».
«Улики есть».
«Разве можно убить холостым патроном? В вашем протоколе не сказано, что Рич вторично зарядил патрон».
«Он его не заряжал».
«То правда, то правда», — едко вставил Де Сантис. «И ни в ране, ни в комнате мы не нашли ничего похожего на пулю. Ничего».
«Нашли, любезнейший. Только мы не сразу сообразили, что к чему».
«Не было там ничего»,
— крикнул Де Сантис.
«Полноте, Де Сантис. Ведь вы сами нашли то, что помогло мне подобрать ключ. Помните комочек глазури во рту Де Куртне? Вспомнили? А в желудке не оказалось никаких следов печенья».
Встретив изумленный взгляд Де Сантиса, Пауэлл усмехнулся. Он взял пипетку и наполнил водой, сделанную из глазури, капсулу. Затем он вставил ее в гильзу патрона и зарядил револьвер. Установив на краю стола деревянную панельку, Пауэлл прицелился и нажал на курок. Последовал негромкий, как бы приглушенный звук взрыва, и панелька разлетелась на куски.
«Бог мой, да как же это?»
— вскрикнул прокурор.
«Неужели там была только вода?»
Он начал перебирать кусочки дерева.
«Вода и больше ничего», — ответил Пауэлл. «Из револьвера можно выстрелить не пулей, а просто унцией воды. Причем начальная скорость будет достаточно велика для того, чтобы вышибить человеку затылок, если вы стреляли в мягкое небо. Вот почему Ричу было необходимо выстрелить своей жертве в рот. Вот почему мы ничего другого не нашли. Там ничего и не было».
«Передайте это Мозу», — слабым голосом произнес прокурор. «Честное слово, Пауэлл, я начинаю верить, что мы наскребем достаточно улик».
«Прекрасно. И последнее — мотив. Изучив финансовые отчеты монарха, мы пришли к выводу, что Де Куртне загнал Рича в тупик. Рич не мог одолеть конкурента, и ему оставалось только сделаться его компаньоном. Он предложил Де Куртне объединить капиталы, но тот отказался. Тогда Рич убил Де Куртне. Наши выводы вам кажутся логичными?»
«Вполне. Вот только покажутся ли они логичными старику Мозу? Суньте все это ему и поглядим».
Они вставили в компьютер оставшиеся перфокарты. Хорошенько раззадорили старика, чтобы, включив его на максимальную мощность, Моз мог приняться сразу за дело. Он сосредоточенно мигнул. В нем что-то тихо заурчало. Послышалось прерывистое сопение. Пауэлл и остальные со все возрастающим нетерпением ждали ответа. Внезапно Моз икнул. Раздался тихий звон. «Динь-динь-динь-динь-динь!» И руки-рычаги начали колотить по чистой ленте.
«С разрешения суда», — ответил Моз. «Согласно ходатайству неумышленников и возражению противной стороны подписи СС «Прецедент», «Хей», «Прот», «Кагоуза» и решение суда по делу Шелли».
«Что это он?»
Пауэлл вопросительно взглянул на Бека.
«Резвится. Нашел время.
С ним это иногда случается. Попробуем еще раз».
Они снова вставили в компьютер перфокарты и добрых 5 минут подзадоривали старика. И опять Мосс заморгал, засопел. И опять внутри у него заурчало. А Пауэлл и все остальные, встревоженные, ждали ответа. Чтобы узнать этот ответ, десятки людей напряженно трудились целый месяц. Но вот застучали по перфоленте руки-рычаги.
«Резюме. 921-088. Секция С1. Мотив», — сказал Мосс. недостаточно подтверждены документацией эмоциональные мотивы преступления. Штат Калифорния против Ханрахана и последующий ряд прецедентов.
«Эмоциональные мотивы?» – растерялся Пауэлл. «Что он, ополоумил? Да ведь тут корыстные мотивы. Бэк, проверьте секцию S1».
Бэк проверил. «Там все в порядке».
«Попытаемся снова».
Компьютер запросили в третий раз. И на сей раз он ответил по существу.
«Резюме 921089, секция S1. Мотив».
«Недостаточно подтверждены документацией корыстные мотивы преступления. Штат Калифорния против Роял, 1197, Верховный суд, 388».
«Вы как следует подготовили материалы для S1?»
— спросил Пауэлл.
«Мы сделали все, что сумели», — отозвался Бэк.
«Простите», — Пауэлл повернулся к остальным. «Нам с Бэком придется переброситься несколькими мыслями. Надеюсь, вы не возражаете».
Он обратился к Бэку.
«Ну-ка, уберите блоки, Джексон, дайте мне взглянуть.
Что-то уклончивое померещилось мне в вашем последнем ответе. А ну-ка мы...»
«Честное слово, Линк, я представления не имею».
«Если бы вы имели представление, это была бы уже не уклончивость, а просто ложь. А ну-кась». «А, конечно, дурень. А вы считаете себя виновным в том, что не готова расшифровка?» «Дело в том», — пояснил Паул, обращаясь вслух ко всем сидящим в кабинете, «что у Бэка среди подготовленных им материалов недостает одной мелочи. Хессап и наши шифровальщики сейчас пытаются раскодировать личный код Рича. Пока же нам известно лишь, что Рич предложил слияние капиталов и получил отказ. Подлинный текст предложения и отказа нами еще не получены. Их-то и требует МОЗ. Въедливый старикан».
«Если вы не раскодировали код, откуда вам известно, что Рич делал такое предложение и получил отказ?»
— спросил прокурор.
«Я узнал это от самого Рича через посредничество Гаса Тейта. Тейт успел мне это сообщить за несколько секунд до своей гибели. Знаете, что мы сделаем, Бэк? Добавьте к перфокарте предположительные данные. Что думает МОЗ о нашем деле? Если допустить, а мы это вправе сделать, что имеющиеся у нас сведения об обмене телеграммами подтвердятся».
Бэк от руки перфорировал карту, присоединил ее к основному материалу и снова вставил в компьютер. МОЗ к этому времени уже разгулялся, и ответ последовал через 30 секунд.
«Резюме 921088. С допуском предположения вероятная доказуемость 97,99%.
Сотрудники Пауэлла заулыбались и с облегчением перевели дух. Пауэлл оторвал ленту и широким галантным жестом вручил прокурору.
«Прошу принять дело, господин окружной прокурор. Как видите, в полном ажуре».
«Ну и ну!» — воскликнул прокурор. «Подумать только! 97%! Да у нас и 90 ни разу не набегало за все время моей службы! 70 были рады! 97%! И против кого? Самого Бена Рича!»
Он ошеломленно оглядел своих сотрудников.
«Ну и в историю мы с вами влипли!»
Дверь открылась, и в комнату, размахивая какими-то листками, вбежали двое вспотевших, запыхавшихся людей.
«А вот и шифр», — сказал Пауэлл. «Раздолбали, значит, наконец. Раздолбали», — отозвались шифровальщики. «И код раздолбали, и вас раздолбали. Все ваше дело раздолбали вдребезги».
«Как? Что вы мелите?»
«Рич укокошил Декуртне из-за того, что тот не захотел с ним объединиться. Так мы считали. Ему во что бы то ни стало нужно было избавиться от старика, ведь так? Черта с два!»
Бэк тихо застонал. В шифровке, которую Рич отправил Декуртне, стояло YYJI TTED RRCB AALK QQBA. А это значит,
Предлагаю слияние наших капиталов на началах равного участия в доле».
«Черт возьми! Да ведь и я то же самое говорю!» А де Куртне ответил: «WWHG, то есть отказался. Рич сообщил об этом Тейту, а Тейт мне».
Де Куртне ему ответил: «WWHG, что означает: предложение принято».
«Вранье!»
«А вот и не вранье. WWHG – предложение принято. Именно тот ответ, который был нужен Ричу. Получив такую телеграмму, Рич должен был пылинки с де Куртне сдувать. Вы не сможете убедить ни один суд в Солнечной системе, что у Рича были причины убить де Куртне. Лопнуло ваше дело».
С полминуты Пауэлл простоял неподвижно, стиснув зубы, сжав кулаки. Лицо его подергивалось. Внезапно он повернулся к макету, вынул фигурку Рича и свернул ей голову. Потом подошел к Мозу, вырвал перфорированную ленту, свернул ее в комок и швырнул через всю комнату. Решительным шагом Пауэлл направился к креслу, где возлежал Крэб, и изо всех сил саданул ногой в сиденье. К ужасу зрителей кресло перевернулось и вместе с комиссаром грохнулось на пол.
«А чтоб ему пусто было! Вечно торчит в кресле!» —
срывающимся голосом крикнул Пауэлл и выбежал за дверь.